По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья, это Илья Переседов, радио «Говорит Москва», программа «Большая перемена». Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-8948 и телеграм, латиницей в одно слово, «Говорит МСК-бот». Отдельный привет всем, кто смотрит нашу видеотрансляцию. Вот, и сегодня поговорим с вами о том, а как же найти время на себя, чтобы собой заняться. Очень часто слышишь, что «а вот как же, а вот где же, а вот почему же?» А вы наверняка помните, что одна из главных идей, которые я стараюсь продвигать в своих эфирах, что все вот эти маркетинговые обещания разных фитнес-продавцов, что это очень просто, начни с завтрашнего дня, начни с понедельника, найди время, т.д., они, мягко скажем, несостоятельны. Вот, и действительно, но не значит, что это невозможно, это значит, что это сложно, это увлекательно, это интересно, об этом можно думать в первую очередь, прежде чем бросаться что-то делать. Вот, и, собственно, о том, а вот что же за вот эта вот история нашего отношения со временем, да, как бы в преломлении к заботе о себе, мы поговорим с моей гостьей. У меня сегодня в гостях Влада Белимова, она девушка философ, или, не знаю, как философиня. Ты практикуешь феминитивы? Философесса, может быть.
Философ.
Философ все-таки, да? А по совместительству еще и йога-инструктор. И, знаешь, я хочу начать наш с тобой разговор с одной, на мой взгляд, забавной истории. Мне ее в свое время рассказал приятель, выпускник военно-медицинской академии. Вот, он описывал, какие лекции по философии были у них в военно-медицинской академии на изломе советской эпохи. Вот,
так, так.
Да. И вот, значит, он там рассказывает, что вот у него там ходит преподаватель философии, профессор, и он там рассказывает про какие-то базовые категории философского аппарата. И он говорит, а теперь перейдем к категории времени. Как течет время. И вот момент распахивается дверь. Время лекции истекло. Начальник курса майор Коваленко. Вот.
Прекрасная иллюстрация времени.
Да. Вот, а надо сказать, что, значит, Влада, она как философ, профессионально занималась проблемой времени. Вот, расскажи, пожалуйста, нам. Ну, мы с Владой немножко знакомы, поэтому я позволю к ней обращаться на «ты». Ну, она ко мне, соответственно, тоже. Скажи, пожалуйста, вот что со временем-то? Так ли с ним все просто?
Ох, со временем все и просто, и сложно одновременно или одновременно.
Угу.
Говорят, что это слово у «одновременно» или «одновременно» можно ставить ударение в разных местах. И это в каком-то смысле характеризует само время, потому что оно вроде как есть, но, с другой стороны, его вроде как и нет. Ну, и Августин тоже говорил, что пока я о времени не думаю, все в порядке. Пока я... как только я начинаю думать о прошлом или о будущем, сразу же возникают некоторые сложности.
Так, давай будем сразу конкретизировать. Как бы, блаженный Августин, про которого Влад сейчас упоминает, это великий христианский святой, кстати, живший до разделения церквей, поэтому, сколько я помню, прославляется и православной, и католической церквями. Кстати, хороший повод поздравить с Пасхой, значит, тех христиан, которые сегодня это празднуют, и поздравить с вербным воскресеньем тех, как бы, в первую очередь, православных, которые будут праздновать Пасху через неделю. Так вот, у блаженного Августина, который был великим богословом и философом в том числе, да, есть концепция вот времени, насколько я помню, что как такового прошлого и будущего не существует. Есть только у человека опыт настоящего, и настоящего в прошлом, и настоящего в будущем.
Ну, в целом, да, есть опыт времени, как мы его проживаем. А мы его проживаем всегда в моменте настоящего, в моменте сейчас.
Так.
А то, что мы думаем о прошедшем, это уже наши мысли о том, что произошло. То, что мы думаем о будущем, это, опять же, какая-то проекция, которая может меняться в зависимости от нашего настроения, от нашего состояния ума, от нашего...
Ну, окей, когда давным-давно я читал лекции по философии в одном техническом вузе, я в эти минуты приводил цитату из известной советской песни «Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим», именно он называется «Жизнь». Да, хорошо. Как это нам теперь подтянуть к заботе о себе? Собственно говоря, вот что с отношением времени вот у нашего обывателя, который не может вырваться из круговерти своей какой-то повседневности?
Это замечательный вопрос, и замечательный на него существует ответ. Для того, чтобы вырваться из какой-то круговерти, нужно понять, кто хочет вырваться. И любое занятие, которое нас подвигает заботиться о себе, это, по сути... То, что мы можем сделать в любой момент. Нам для этого не нужно срочно покупать новые беговые кроссовки и бежать. Нам для этого не нужно сразу же покупать все абонементы в ближайшие спортклубы, чтобы уж точно куда-нибудь дойти. А практика заботы о себе начинается в этот самый момент. Можно даже вот прямо сейчас пожелать всем, кто нас слушает, представить себе, каково это... Быть здесь и сейчас. Вот на один момент. И этого достаточно. И испытать от этого радость, от того, что вот сейчас, прямо сейчас, я способен уделить время себе, тому, кто пришел жить эту жизнь, вот здесь и сейчас. Например.
Ну, вот интересно, мы с тобой начали с моей критики, вот всех как бы призывов «начни сегодня» и так далее, а пришли к тому, что ты стала их в прямом эфире продвигать, да, причем я понимаю, что мы говорим об одинаковых вещах, но с разной позиции, как бы я говорю про то, что маркетинговая стратегия, скажем так, вот мира большого капитала и мира больших корпораций создают у нас иллюзии, как бы, да, все возможности. А, потому что потом, когда они говорят, начни сейчас, или там, начни с понедельника, значит, приди к нам, купи там абонемент, и вот это вот все. И здесь давайте попробуем конкретизировать. Насколько я понимаю, ты мне подскажи, как бы я правильно как бы услышал это или нет, что когда мы пытаемся изменить что-то в окружающем нас мире, ну, в первую очередь, да, это обычно связано с теми или иными приобретениями. Вот. Когда мы идем за новыми кроссовками, которые мы видели в рекламе, мы не идем за кроссовками.
Когда, мы идем за мечтой.
Когда мы идем за каким-нибудь, себе. Значит, покупаем в кредит какой-нибудь абонемент в фитнес-клуб, куда потом, как выяснится, ходить не будем. А надо сказать, что в коммерческую стратегию фитнес-клубов вписано, что карточек будет продано больше, чем людей, которые туда станут ходить. И если бы вот все люди, которые покупали карточки фитнес-клубов, они туда пришли, фитнес-клубы с этим просто бы не справились. Вот. То в этот момент мы покупаем иллюзию возможности управления временем. Да, вот что как будто бы вот в этих кроссовках я начну по-другому, я буду немножко другим, и вот буду тем, кто ходит на пробежке с карточкой вот этого клуба в кошельке. Я, значит, буду тем, кто не пропускает тренировки и, наконец-то, начинает на них получать удовольствие, если до этого они мне были противны. И вот эти магические действия, они не срабатывают, да?
Да, к сожалению, они вряд ли сработают, если мы будем себя заставлять еще больше, вот, скажем так, почему так сложно начать, чем бы то ни было заняться? Потому что и так у нормального человека очень много обязанностей. Он должен кормить детей, он должен столько всего. Он должен ходить на работу, он должен ложиться спать вовремя, он должен при этом как-то еще проводить хорошо выходные, веселиться, и общаться с друзьями тоже должен, и покупать новые кроссовки, и все на свете. У него очень много дел, и это все довольно сложные дела. И он устал, этот человек. Он хочет на самом деле снять с себя часть ответственности и вспомнить, каким он вообще когда-то был, каким он... был или хочет быть. Он ищет тот момент, где вот эти все вещи, которые он делает для чего-то, он ищет момент, к которому они наконец-то его приведут, к этому счастливому моменту, когда он станет уже тем, ради которого он бегает, ради которого он покупает кроссовки или садится в сложную асану.
Так, но... ну, про асану мы поговорим во второй части хорошо, программы, да, хорошо, напоминаю, да, что да. Влад у нас еще йога-инструктор, поэтому мы этого коснемся. Смотри, я тут с тобой до конца не соглашусь, потому что, опять-таки, все теоретики тайм-менеджмента, напомню, тайм-менеджмент – это такая прикладная дисциплина, которая позволяет правильно планировать свое время. И надо сказать, что, ну, когда я вот начинал заниматься собой, и вот передо мной возникла потребность радикально снизить вес, то я, конечно, обращался к разным вот таким. Они все очень похожи.
А вот, даже... кстати, интересно твое мнение про тайм-менеджмент.
Вот, и вот смотри, там, говорит, вот я его как раз хочу рассказать. Все эксперты по тайм-менеджменту, они, знаешь, в этом плане очень похожи на каких-нибудь... кризисных менеджеров или вот бухгалтеров, которые приходят к тебе в фирму и говорят, вы 100% можете сэкономить здесь, здесь и здесь. Там, вот вы здесь переплатите. И тайм-менеджеры говорят, как бы вам ни казалось, что вы очень занятой человек, вот мы легко можем сейчас, посмотрите, вот здесь вам найти полчаса там утром, здесь найти 40 минут вечером, а если вы там совместите, не знаю, вот там деловые переговоры с пробежкой, изучение английского языка там с приседаниями или там кадрилью или чем-то еще, то вообще вы можете прямо 4 часа в день себе посвящать, да, и, а с одной стороны, нельзя сказать, что они неправы. То есть, действительно, если провести такую ревизию, так, так, ага, значит, ты хотел там, условно, поесть и посмотреть сериал. А что тебе мешает есть и смотреть сериал вместе, да? А потом вот это, да-да-да-да. То есть, формально они правы. Но здесь, мне кажется, вот очень важен момент, о котором ты сказала, про актора, ну, то есть, про участника всех этих действий. Вот способен ли я... Вот тот человек, каким я себя сейчас ощущаю, вдруг превратится вот в этого бюрократа, который считает каждую минуту. А способен ли я со своим эмоциональным переживанием времени, потому что мы сейчас даже не будем касаться какой-нибудь там хронической депрессии, когда люди говорят, что мне нужен день, чтобы собраться с силами там до ванной комнаты дойти. Но у нас действительно очень... эмоционально по-разному мы переживаем время и разные события, скажем так. То есть там, ну, мы все помним из детства, что если мы сидим 40 минут на скучном уроке, такое ощущение, что прошла вечность, если мы 4 часа сидим на интересном, в кинотеатре на интересном фильме, как будто бы пролетело 20 минут. И то же самое с заботой о себе. Если она нам как бы приятна, если она, как ты говоришь, приводит нас к себе, мы можем этим заниматься и час, и два. А если мы воспринимаем это насилием, то тогда это для нас становится невыносимой пыткой вот, бесконечности. Именно, и в этом плане тайм-менеджеры формально правы, но вся их... как такая вот эта...
Весь их пафос,
весь их пафос,
он не... к сожалению, я соглашусь с тобой.
Продолжай.
Он просто разбивается о ту реальность эмоциональную, психофизическую, каждого конкретного человека, который, ну да, он решил с понедельника начать новую жизнь, но во вторник кое-что случилось, и в среду он уже не может ее продолжать. Поэтому, или, например, даже если этот человек, он все-таки решил, все-таки, да, он решил совмещать разговоры с друзьями с пробежкой, например, да, ну потому что он друзей своих любит, ну и бегать ему тоже надо. Или есть еще там другие какие-нибудь спортивные занятия. И вот он звонит своим друзьям, пыхтит им в трубку, и как бы вроде как с ними общается, но друзьям-то обидно в этот момент. Да?
Да, и больше скажу, у меня был опыт на карантине, когда вот мы все в локдауне сидели, меня, ну, выводили в онлайн-трансляцию вот таких как бы мужицких разговоров. И я позволил себе в этот момент ходить на беговой дорожке, чтобы вышагивать, значит, свой. И тут же стали посыпались реплики про то, что да что он себе позволяет вообще, да какое-то неуважение и прочее, прочее, прочее. Хорошо, но давай вот все-таки вернемся к твоему статусу философа. Окей, мы упомянули про блаженного Августина, что он говорил, не так уж верьте, ну, мы сейчас упрощаем, конечно, не верьте вот этой космической хронологии, летящих над вами светил, обратите внимание, значит, на то, что творится в вашей душе, и как вы переживаете это время. Ну, конечно, для Августина это выходило потом уже на тему богообщения, да, что как бы вот мы в аду пребываем в вечном, бесконечном как бы страдании, а с Богом мы там пребываем в вечном, вот как бы вечном сейчас, вечном посинец. Ну, Августином-то все не ограничивалось, а что еще нам как бы философы об этом говорят?
Ну, вообще тема времени – это такая тема вечная философия. И, разумеется, на всем протяжении философских исследований, во всех культурах, где рано или поздно эти философские системы возникали, есть учение о времени. И там из философии 20 века западной можно говорить о Бергсоне, например, который очень близок к Августину в определенном смысле, но также он близок, например, к буддийскому учению Кшаниковады, это учение о мгновенности. Можно говорить о Гуссерле, можно говорить о Делёзе, в конце концов. То есть, на самом деле, вариантов довольно много, о чем можно поговорить. И много разных существует теорий времени.
Ну, тебе, вот в твоей практике как бы активного современного человека, какая из них наиболее близка?
Я бы сказала, что... Это сложный вопрос, вопрос выбора между философскими системами. Я думаю, что между... То есть, как бы каждая система, которую я исследую, система времени, это... История про меня, и в каждой из них я что-то могу про себя узнать, потому что время, по сути, это что? Это то, как течет наше сознание, сознание конкретного человека, вот меня, лично меня, в какие временные спирали или воронки меня может занести. Так именно и будет у меня время течь. Например, вот у Делёза. Есть концепция про Хронос и Эон, древнегреческие такие божественные имена. Хронос – это такое время, которое как воронка в моменте сейчас, оно погружает субъекта в этот бесконечный момент, который чем глубже ты его чувствуешь, тем он больше тебя захватывает. Такое маниакальное стечение всех возможных возможностей в этот самый единый момент. И проваливание в концентрированную вечность – вот. Или другой вариант, когда время – это такая поверхность бескрайняя, равнина, где бесконечно прошлое и будущее, они где-то как-то существуют, и нет ни единого места, где их можно обнаружить, и никакого настоящего. Ну, психологически первое время – это такое... бесконечный ужас, в который мы проваливаемся, такая кроличья нора исследований, интересных или не очень интересных, или депрессия. Второе – это такое состояние немножко распластанное по времени, где мы сами себя теряем. Впрочем, мы теряем себя и в первом случае, да, и ни один из этих вариантов не является идеальным. А что же является идеальным? Как же себя хорошо чувствовать, чтобы со временем было хорошо и с вечностью?
Ну вот мне, я помню, в свое время очень зацепила концепция Сёрена Киркегора, был такой тоже философ-экзистенциалист, его «Рыцарь веры». И я, кстати, часто ее вспоминал, когда вот начинал худеть. Потому что в ней, на мой взгляд, есть такой как бы здоровый простодушный оптимизм. Потому что вот по Киркегору идеальный человек, такая вершина эволюции и вершина как бы духа, это был такой бюргер с виду, да, как бы не очень-то как бы семи пядей во лбу, которого отличало, ну, там, целый набор свойств, в том числе то, что он каждый день мог выходить на набережную своего портового города. А как мы понимаем, что там вот в средние века, в новое время, да и сейчас в портах как бы не очень хорошо пахло. Вот, он мог выходить на набережную, значит, портовую набережную, проходить по ней, значит, как бы вдыхая все это как бы не очень приятное амбре, приходить домой. У него была не очень как бы родивая жена, которая изо дня в день кормила его одним и тем же капустным супом. Тоже как бы не вершина кулинарного мастерства. Но...
Щи?
Ну, это даже не щи, это какая-то вареная капуста, вот такая, то, что французы как бы вот это вот такое, да? Да, но у него была одна потрясающая черта. Каждый день он воспринимал эту портовую набережную, и каждый день он воспринимал миску этого дешевого капустного супа, который оставила перед ним жена, как будто бы они впервые появились в мироздании. Для него каждый день был первым днем творения.
Прекрасно.
Да, и тут же все радикально менялось. То есть оказывалось, что если ты впервые попал на Землю, и тебе еще, ну, как бы не с чем сравнивать, когда ты даже вот нюхаешь вот это как бы что-то, как мы теперь знаем, нечистоты какие-то на набережной, но ты чувствуешь, как бы ты чувствуешь биение жизни. Когда ты видишь перед собой эту миску супа и берешь ее, как бы, первую ложку, да, то, опять-таки, для тебя это просто какое-то божественное, значит, блюдо, потому что никакой альтернативы у тебя нет. Ты все воспринимаешь в сердечной простоте. Еще раз, Киркоров не призывал бегать по набережным, значит, и есть только самую плохую дешевую еду. Он говорил, как бы, про другое, что вот мы можем в себе нести вот этот заряд вечной новизны.
Да, и такой в этом, свежести, да, восприятия.
Да, и в этом плане, когда ты, например, выходишь на тренировку, то ты выходишь на нее не как раб, который должен отчитаться перед своим приложением. О, великий смартфон, сегодня я сделал 12 тысяч шагов, а не 10. Или наоборот, о, я ничтожный раб, у меня получилось всего 7,5 тысяч, ну и так далее. Да? А ты выходишь вот на встречу с мирозданием, и навстречу со своими вот как бы физическими возможностями. А когда ты вдруг начинаешь видеть, как что-то в тебе меняется, что, например, на следующий день ты вспоминаешь, что там сегодня я прошел, не знаю, на полкилометра больше, чем вчера. Или вот как бы вчера мне было все равно, а сегодня мне это стало нравиться. То есть ты вот начинаешь как бы ощущать вот эту великие метаморфозы, которые, возможность которых сокрыта в нашем мире. То есть ты становишься вот в рамках той небольшой части мироздания, которая является твоим телом, ты становишься таким аналогом демиурга, да, который трансформирует реальность. И в том числе трансформирует ее как бы растянутой во времени. То есть на самом деле, когда, например, если мы берем говорим про правильный эмоциональный настрой, ну, опять-таки, при тех же физических занятиях, я думаю, что ты об этом скажешь вот в контексте йоги, я думаю, у вас примерно там все то же самое, что ты не просто вбиваешь клиньями вот время вот этой тренировки в свой, как бы, а ты получаешь возможность на короткий промежуток остановить время для себя.
Именно.
Давай.
Собственно, в этом и состоит, на мой взгляд, главное вообще в любых тренировках. И в этом смысле я бы сказала так, что лучше редко и с удовольствием и понемногу, чем каждый день себя заставлять неделю и потом никогда больше не вернуться на коврик для йоги или там еще куда в лес в кроссовках. То есть, что я хочу сказать? Действительно, все эти вот методы работы со временем, то есть мы воспринимаем ли мы это время с помощью философских концепций или проживаем это время в процессе тренировки, это всегда возвращение, всегда поиск самого себя, связи себя самого с вечностью. Как вот в этом бесконечно меняющемся ряду настоящих, прошлых и будущих моментов, как обнаружить ту единственную связь себя и себя? Или Бога.
Так, спасибо большое. У нас впереди еще вторая часть нашей программы, где мы
поподробнее... Я бы хотела еще там, видимо, сказать про Кшаникаваду.
Конечно, да? У нас отлично. Будет такая возможность. Да. Напоминаю, что у нас есть смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 8948 и телеграм для сообщений, латиница в одно слово, говорит МСК. Вот, пишите, с удовольствием прочитаю ваши вопросы, и мы уходим на новости.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена.
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. +7 925 888 8948. И телеграм латинцев одно слово. Говорит МСК-бот. У нас в гостях Влада Белимова, философ. Вот прям женщина-философ. У нее даже бумажка есть об этом специально. А также йога-тренер. И мы говорим про время. Причем стараемся совместить, да, разговор про время как про такую как бы философскую и даже часть религиозную категорию с прикладным аспектом нашей жизни. Вот. И прежде чем попросить Владу рассказать теперь уже про ее опыт как йога и как она вот эту свою мудрость философскую на практике притворяет, хочу зачитать реплики и вопросы, которые пришли к нам в Телеграме. Значит так, спрашивают нас. Вот прям такой хороший философский вопрос. А если бы жизнь была вечная, изменилось бы восприятие времени?
Очень крутой вопрос.
Угу.
Действительно. А у кого она была бы вечная?
Ну,
я бы ответила встречным вопросом. То есть, смотрите, какая тут история. Мы существа, которые живем во времени, мы по природе свои существа, которые живем во времени. И у нас есть... В нашей онтологии присутствует рождение, присутствует смерть, присутствует...
Не, ну скажите, да? Ну вот биохакеры же, они вот одержимы идеей вытащить мозг, посадить его в банку, окружить электродами, чтобы он существовал вечно. Или вообще записать личность человека на флешку, загрузить в облако, и она там будет болтаться. И там уже, там вот как в фильме «Газонокосильщик», да, и там уже есть надежда, что он... Вот этот как бы информационный сгусток проживет достаточно долго.
Ага, информационный сгусток. Вот что будет происходить с этим сгустком, когда он поймет, что он вечен?
Да, вот нас спрашивают наши слушатели.
То есть останется ли он тем же сгустком, который туда закачали? Или он принципиально будет другим уже существом? Вот я не могу сказать. Мне кажется, что это будут два разные принципиально существа. Я думаю, что так.
Ну, интересная мысль. То есть, вот это, условно говоря, человек, который живет в осознании, может быть, даже как бы не фокусируя на этом внимание, что вот он заперт между точкой входа рождением и точкой выхода смертью, это как бы другой человек, как если бы вот тот, которому там явился архангел Гавриил и сказал, что ты будешь жить вечно.
В общем-то, да. Да, и именно этим отличается философская концепция материализма от философской концепции там, какой-нибудь другой.
Но в этом плане действительно, вот если посмотреть всякие древние легенды и мифы, там же была одна из форм проклятия, когда человек в смертном мире не мог умереть. Да, вот. Это как бы там, в одном из путешествий Гулливера он попадает, да, в страну, где есть неумирающие люди, и к ним все относятся с презрением, потому что они продолжают свое физическое существование, но вообще не ориентируются ни в пространстве, ни в культуре, ни в чем.
Да, и вопрос, сможет ли человек меняться, будучи вот каким-то заключенным вот в это вечное существование.
Но с другой стороны, с другой стороны, все проповедники, которые, и в том числе проповедники здорового образа жизни, которые говорят, неважно, когда вы начнете заниматься своим здоровьем, вам сколько, вам 40 лет, 50 там, или 70, главное, чтобы рядом с вами был наставник, который вот в физическом плане проследит, чтобы это было безопасно. А так ты можешь открыть вот эту тактильную связь с миром в любой момент. Это вот то вечное сейчас, конечно, про которое, значит, упоминает. Да. Слушательница Света нам пишет замечательные слова. «Все, что вы говорите, интересно, но очень сложно. Я бы свела к простому. Все, что ты делаешь, делай с любовью. И тогда время не замечаешь. И ты просто наслаждаешься моментом здесь и сейчас. И неважно, моешь ли ты посуду или крутишь велотренажер». Светочка, вы абсолютно правы. Вы просто воплощение философии Кьеркегора. Гордитесь этим, пожалуйста. Если действительно у вас получается с любовью делать все, с чем вы соприкасаетесь, значит, вы несете любовь в себе. Но мы здесь говорим о том, что многие люди оказываются заложниками обстоятельств, эмоционального насилия, ложных каких-то идей и соображений, да, и они не то чтобы не могут открыть любовь к велотренажеру, они-то и к себе как бы не могут как бы любовь открыть, и вот здесь им нужны, для этого? С одной стороны, правильные действия, а с другой стороны, правильные мысли. И вот будем считать, что про правильные действия, про правильные мысли мы поговорили. Теперь давайте про действия. Вот,
про метод и средства.
Да. Ну вот, наверное, это не случайно ты у нас йогой когда-то заинтересовалась, да? Сколько у вас уже эта связь длится?
У нас эта связь длится в таком активном варианте больше, мне кажется, лет 15.
Ого.
Да. Да, и преподавание уже больше 10 лет. А в неактивном... Ну, как-то йога присутствовала в моей жизни там, в виде разных людей, которые мне нравились, которые, оказывается, занимались йогой. Например, моя бабушка, моя мама.
Да, кстати, да. Интересно, что в среде советской интеллигенции в 50-х, 60-х годах это было прям-таки распространено.
Да, это действительно так, и это любопытно.
Так, ну и хорошо.
Моя йога началась примерно, наверное, с тех же эмоциональных состояний, что и твое похудение. Я тоже хотела похудеть. Да, я хотела похудеть, и я не знала, куда мне приткнуться. Но йога как-то была чем-то, казалось чем-то...
Йога, она же пассивная такая, что они стоят, там, что там, дышат, с одной стороны, там, нагибаются, наклоняются. Может, тогда уж в пилатес уйти, там, хотя бы.
Вот тут интересный момент про то, как, каков образ йоги в нашем мире современном, и почему она такая популярная. Мне кажется, что ее популярность связана прежде всего с тем, что ты сейчас сказал, что она такая расслабленная, что там делать ничего не надо, ну, наклониться в одну сторону, ну, может быть, в другую потом еще наклониться, а потом еще в шавасане, в позе отдыха, полежать в конце занятия. И получается, что ты как бы вроде бы занимаешься своим телом, но при этом ты...
Калории-то не тратится калорий. Нас же все прям очень волнуются, как потратить вот эти вот побольше калорий.
Калорий
там.
потратить, целый
вагон.
Я могу сказать следующее, что я похудела за первые полгода занятий йогой, не особенно это заметив, как это произошло. Сами тренировки были довольно интенсивными, несмотря на то, что говорят, что йога – это вообще так легко и просто, и ты даже там не вспотеешь. Мне повезло, и я попала на те, где я не просто вспотела, а где пот лился рекой. Но состояние было настолько прекрасным, что я все снова и снова приходила на эти тренировки. Сначала два раза в неделю, потом три, потом еще больше. И потом я как-то стала, как-то призналась себе в том, что, кажется, я нашла свой вид физической активности и стала заниматься более активно. И, конечно же, йога – это, с одной стороны, практика физическая, но не только. Это целостная система, в которую вложено много всякого разного, в том числе работа с умом и в том числе работа с энергией. И от простой вот практики там, на 10-15 минут там, дыхательной или физических упражнений возникают замечательные эффекты, в том числе и калории тратятся. Вообще, кстати говоря, что в нашем организме больше всего калорий потребляет? Это мозг.
Но это, значит, это отдельный вопрос. Я его сейчас не хочу трогать, потому что я просто им интересовался, и надо сказать, что в разных как бы направлениях разные интерпретации этого происходит, потому что, с одной стороны, безусловно, мозговая активность требует затрат энергии. С другой стороны, мы редко видим худых, значит, академиков или там, не знаю, там судей, кого-то еще.
И когда
в рамках классической диетологии рассчитывается вот это, опять-таки, эта норма пищевая как бы калорийности, объем и так далее, мозговая деятельность вообще не учитывается. То есть учитывается вид деятельности человека физической, там, кладет он асфальт или работает в офисе. Ну, сейчас не будем этого касаться, но, безусловно, да, конечно, вообще удержание тела в состоянии координации, а я так понимаю, что это и присутствует в йоге, да, в обязательном порядке, требует больших как бы усилий. Хорошо, а вот что с этой интеллектуальной составляющей? Вот как, что, что, короче, со временем внутри йогических практик? Как там течет время?
Так, ну, так, значит, что касается йоги как целостной системы, которая отвечает на разные потребности существа, да, то есть что я хочу сказать? Я хочу сказать, что у человека, который начинает заниматься практикой йоги, у него сначала, возможно, это будут вопросы, касающиеся его тела, но в какой-то момент он начнет задаваться и другими вопросами, и йога обладает некоторыми ответами. В частности, если говорить про время занятий, то есть целая концепция диначарья, очень легко переводится, дина – это день, ачарья – это практика или поведение, то есть это правильный распорядок дня. Да?
Тайм-менеджмент, но от йогов.
Но от йогов, да. И тут любопытные есть нюансы культурологические, возможно, кому-то это интересно, что день делится не на 24 часа по 60 минут, а на 30 мухурт по 48 минут. Да, и одна половина дневная, половина ночная. И каждая из этих вот кусочков мухурт, она обладает своими особенностями и является либо благоприятной, либо неблагоприятной для разных начинаний. В частности, для того, чтобы входить в состояние вечности и такого блаженства, рекомендуется бодрствовать и заниматься специальными практиками в так называемую брахма-мухурту, которая начинается за 1,5 часа до рассвета и заканчивается за, по-моему, 45 минут. Вот. Это такое идеальное время. Вот я сегодня посмотрела, во сколько это будет по Москве, ну, где-то в 5:30.
Утра.
Утра.
Ну, это уже было, или только еще будет?
Это будет, это было сегодня.
Мне, кстати, прям это очень нравится, эта идея. Действительно, если мы говорим про индивидуальное переживание времени, и при этом мы скованы, мы говорим, что в сутках всего 24 часа, а что нам мешает порубить это на более мелкие отрывки и сделать их 38, да, как бы этих кусков? Потому что,
30.
Ну, 30, да, да, но все равно 30.
Ну, неважно,
да. Да, потому что, как бы, ведь нет, ну, вот по большому счету, если там вот мы говорим, если уж заботиться о себе, то принципиальной разницы нет, заботиться это час или там 48 минут. Главное, чтобы это состоялось.
Абсолютно согласна. Так. Более того, можно даже сократить еще время и заботиться о себе хотя бы 10 минут.
Пол мхурты. Половиночку мхурты хотя бы себе позволить.
Треть, половиночку, хоть что-нибудь.
Так, вот первое. Меня упрекают, что у нас мало практических советов. Вот первый совет. Мы даем Славе. Начните считать свой день в мхуртах. Вот. Потому что их 30.
Их 30.
Да.
Кстати, я еще вот подумала, что вот эти 48 минут, они лучше укладываются, например, во всякие академические часы.
Конечно,
да?
Конечно. Фокусировать внимание лучше получается.
Фокусировать внимание в течение 48 минут проще, чем в течение часа.
Да.
Да?
Да, да,
да,
да, да. Отлично. Второе, кстати, вот тоже ты говоришь, что вот пораньше, да, вот надо. И действительно, я вот вспоминаю, что вот я свой путь начинал летом. Ну, я его начинал как бы в экзотической стране, к тому же, но сейчас об этом не важно. И вот когда я решил заботиться о себе, я понял, что повод своей эмоциональной вовлеченности мне сложно вынырнуть из этой повседневности. Я решил это обманывать. То есть я решил вот вставать пораньше.
Хитрец какой.
Да, с первыми как бы лучами солнца. Пока про меня еще никто не вспомнил. И пока еще там никто в интернете ничего не написал. Да? И вот я начинал ходить. У нас, кстати, прошлый эфир был про ходьбу. Кто не слышал, я вам рекомендую. Мне кажется, получился неплохим. Да, я начинал ходить. И вот я, ну, как бы, вот как раз где-то с 5:30 до, там, 8, как бы, 9 утра выхаживал, как бы, свою норму. А потом уже...
3,5 часа.
Ну, начинал меньше, потом больше, да.
Круто.
И потом возвращался и начинал жить обычной жизнью. Ну, а когда меня уже усталость догоняла, вот я начал там ложился спать пораньше. А если к этому еще добавить, ну, в кавычках, там, интервальное голодание, ну, когда ты решаешь, что там не будешь после 6 есть как бы часов, то как раз ты после 6 не ешь, там 2 часа ты уже с утра отгулял, делать нечего, ложишься спать. Вот. И прямо, да, а с мухуртами оно бы еще и веселее прошло бы. Так, да. А еще какие хорошие секреты есть у йогов?
Еще какие хорошие секреты? Вообще, когда я училась в Индии йоге, я там училась в институте Кайвалья-Дхам. Угу. Это один из самых, можно сказать, да, старых учебных заведений, где преподается йога как наука и как философия. Он был основан в начале 20 века. В общем, когда я там училась, как раз все было построено по этим мухуртам, угу. И вставали мы, то есть к 6 мы должны были уже прийти в класс, в котором проходили занятия по шаткармам. Угу. Это одна из частей йоги, шаткармы, 6 очищающих действий. Собственно, к очищающим действиям относится в том числе чистка зубов, так что, когда вы утром чистите зубы, вы вполне можете считать себя практикующим йогом уже прямо сейчас. А если вы при этом еще, например, почистите нос и сделаете таким образом джала-нети, то вы вообще великий молодец, и уже практика ваша началась.
У нас, на самом деле, вот 8 минут до конца эфира, и ага. я настороженно бы высказался на тему термина очищения, потому mm-hmm. что на самом деле у многих людей, которые чувствуют проблемы с весом, mm-hmm. у них вот есть так называемые проблемы расстройства пищевого поведения, uh-huh. одна из uh-huh. форм которого булимия, крайняя форма которого mm-hmm. это когда человек под эгидой очистить организм mm-hmm. начинает практиковать mm-hmm. всякие не очень хорошие и здоровые вещи, mm-hmm. и поэтому вот здесь надо уточнить, есть очищение и очищение. То очищение, mm-hmm. про которое говорит Влада, uh-huh. это в первую очередь эмоциональная настройка некая,
Да, безусловно.
Открыть себя новому, mm-hmm. а не в смысле, что ты грязный, ты должен себя вычистить, значит.
Абсолютно согласна, да. Я перечислю тогда вкратце угу. эти 6 очищающих действий, чтобы не возникало вопросов. Да. Очищение черепа производится с помощью практики дыхательной, которая называется капалабхати. Очищение глаз, которые тоже устают, им нужно отдыхать, и их нужно очищать с помощью традаки. Это долгое всматривание в какой-то объект. Либо это рассветное или закатное солнце, либо пламя свечи.
Вот, вспомните, в прошлой программе кивает звукорежиссер. Мы говорили про то, что правильно ходить и смотреть вперед, и как это нас терапевтически укрепляет. Да.
Прекрасно. Так. Угу. Очищение носа с помощью джала-нети – это вода, подсоленная, которую мы вливаем в одну ноздрю, она выливается из другой.
Гигиенические практики, хорошо.
Да, хорошо.
Гигиенические практики, это хорошо.
Да.
Да.
Ага.
А вот чтобы тогда приобщиться к этой правильной йогической всей истории, нужно ли лететь в Индию, нужно ли находить себе инструктора, который летал в Индию, или можно начать просто, погуглив, скачав какие-то там приложения, или, что нужно? С чего начинать?
С чего начинать? Начинать с того, что уже у вас есть, мне кажется. То есть скорее нужно продолжать. Потому что, если мы говорим конкретно про занятия йогой, то имеет смысл понять, вы вообще хотите позаниматься вместе с другими людьми в какой-то группе. Да, в таком случае хорошо бы найти студию йоги, которая находится близко к вашему дому. Не надо пытаться найти что-то суперкрутое, но находящееся далеко. Потому что важна доступность, важна, чтобы это не превращалось в какое-то целое большое дело. Да, это должно быть нечто легко достижимое. Поэтому лучше около дома, чем в часе езды. Если вы хотите просто понять, как йога работает, наверное, стоит посмотреть. Если вы хотите разобраться с философской точки зрения, что такое йога, то тогда, конечно, хорошо бы посмотреть там Йога-сутру Патанджали.
Это что такое?
Это классический текст по йоге, который относят к 5 веку до нашей эры, в котором собраны, в общем-то, все части йоги, или к хатха-йогу Прадипике. Вот, и понять вообще, насколько эта философская традиция вам близка. Вот, с другой стороны, конечно, конечно, просто идти на фитнес и думать, что там вы найдете вот ту самую трушную настоящую йогу, пожалуй, не стоит. Все-таки нужно обратиться к тем специалистам, которые действительно, да, пожалуй, прошли обучение в Индии, которые имеют связь с этой традицией, как системной, да, системной историей. Потому что в йогу, я повторяю, йога — это не только физические упражнения. Ой, кстати, у меня будет история, которую я хочу поделиться.
У нас 4 минуты, тогда надо очень поторопиться.
Тогда, да, это не только физические упражнения, но и работа с энергией, работа с умом. Поэтому лучше выбирать, да, ну как-то так.
Ну, в общем, это поиск. Слушайте, я должен признаться, что я, в общем-то, честно говоря, всегда, как человек, воспитанный в европейской культуре, как человек, воспитанный, я бы сказал, в такой в ортодоксально-христианской культуре, относился к йоге с настороженностью, а в чем-то, может быть, даже с предубеждением. До тех пор, пока, вот, как бы, радикально похудев, не понял, что мне нужно, вот, как бы, апгрейдить свое тело, устанавливать с ним связь, узнавать его, потому что когда ты сильно худеешь, у тебя меняется центр тяжести, у тебя меняется архитектура тела, это все надо компенсировать, развивать эти все рецепторы, там, вот, координации. Встает вопрос. Кстати, друзья, обращаю ваше внимание, что там после 40 лет гораздо важнее, чем показатели силы и скорости, являются показатели гибкости, и навык координации. Потому что именно координация развивает вот как бы работу мозга. И вы знаете, итогом, ну, промежуточным итогом этой истории для меня стало открытие, что, оказывается, просто ровно лежать на полу. Это вот эта вот ваша асана, которая...
Да,
вот,
которая шавасана называется.
Шавасана, да, про которую очень много мемчиков. Вот эту йогу я люблю, лежать. Оказывается, лечь на пол так, чтобы ты чувствовал свое тело, не то, что оно рухнуло вот этим набором костей внутри кожаного мешка, а когда ты чувствуешь, можно держать, удерживать равновесие лежа на спине на полу, как бы умом проходить вот это по всему телу, это напряженная работа, как бы увлекательная.
Конечно, увлекательная.
Да.
И я бы хотела тут еще добавить про расписание, да.
Так.
Вот есть утренние всякие процедуры, а есть вечерние. И, в принципе, шавасана, вот йога отдыха на спине, практика сканирования своего тела, это, безусловно, релакс, ну, те практики, которые приводят к расслаблению и к подготовке ко сну.
Ну, такого созидательного релакса, я
созидательного,
бы сказал.
Созидательного, да.
Вот,
да.
Друзья, смотрите, у нас полторы минутки. Вот мы, мне кажется, закольцевали нашу историю и какую истину открыли, что можно быть практикующим, в том числе йогом, для себя, да, и этого никто не будет замечать. То есть из этого не можно делать пафосную историю. То есть,
я бы сказала, даже не нужно делать из этого пафосную историю.
То есть можно ходить, да, постигая себя и постигая как бы мир и свой внутренний мир. Можно совершать привычные гигиенические омовения, так что для тебя это станет тоже знакомство со своим телом и бегством от невзгод, которые тебя окружают, да. Можно лежать на спине, да, как бы, когда этого никто не замечает, и при этом продолжать вот эту внутреннюю работу и внутреннее развитие.
И главное, так, радость в этом во
вот
всем.
Главное, радость и любовь, как нам сказала,
да,
Света. Так, не успел я прочитать за вопросы, которые нам написали. Если бы вы снимали сейчас советский фильм «Сказка о потерянном времени», что бы вы изменили в сценарии? Ох, вы знаете, кстати, если посмотреть, сейчас очень много фильмов снимаются про время, про мультивселенные и т.д. т.п. Ну, я бы, наверное, туда больше добавил радости и любви, потому что там как-то они что-то все очень много трудились, как мне помнится, в этом фильме. А труда у нас хватает, а радости не очень. Спасибо большое. Это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Услышимся через неделю, а сейчас новости.